Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И в этой передаче мы отвечаем на вопросы атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать, очень рады вас видеть. Если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеистов, который вас затрудняет, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно присылать на наш сайт teos.fm, там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать нам вопросы на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. И Сергей там последняя буква, как русская «У». Если вы нас слушаете в повторе, то можно использовать этот же адрес, у меня будет вопрос лежать, дожидаться вас, дожидаться следующего эфира. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы продолжаем вещание, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как его поддержать, это вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка в углу на сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Радио Теос. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И мы существуем благодаря вашей поддержке. Спасибо. Но перейдем, собственно, к вопросам. Станислав пишет. Законы природы не существуют вне мира и не управляют миром откуда-то извне. Законы природы – это проявление воспроизводящейся устойчивости самого мира. Они порождаются в режиме реального времени при взаимодействии объектов. Никаких заранее существующих или кем-то созданных законов природы не бывает. Поэтому формулировка «материя подчиняется законам природы» неверна, так как она означает, что в таком случае законы природы трансцендентны по отношению к миру, а это онтологический объективный идеализм. Так понимаете, это же не меняет, мы просто переставляем слова местами, это ничего не меняет. Но вот вы говорите, что есть воспроизводящаяся устойчивость самого мира. Даже не устойчивость, а упорядоченность. Откуда эта упорядоченность берется? Почему эта упорядоченность именно такая, а не другая? Почему эта упорядоченность именно такова, что, как говорит нам тонкая настройка Вселенной, она поддерживает жизнь? То есть... Ну, переформулировав это таким образом, мы никак не решаем проблем. Александр, мне не совсем понятно, зачем Бог творил людей, которые от него отвернутся. Зная об этом заранее, зачем он творил топливо для ада? Здесь только два логичных объяснения. Либо знание будущего он все же, в знании будущего он сам себя ограничил, чтобы не нарушать нашу свободу воли, либо истинен апокастасис. Вы творили бы ребенка, зная, что он врежется в заправку и сгорит или сядет пожизненно, пусть даже по своей воле. Где здесь благость и хороший конец для 90% людей будет вечным адом? Значит, насчет 90% людей вечным адом мы просто не знаем. Это достаточно бессмысленно. Нам Библия не сообщает статистики. Нам Христос говорит, подвязайтесь, войти узкими вратами. Как это напоминает строчку из Ветхого Завета «не следуй за большинством назвал». То есть вот аргумент, что все побежали, и я побежал, вот его нужно избегать. Значит, относительно того, зачем Бог творил людей, которые от него отвернутся, значит, если вы творили бы ребенка, вот тут понимаете, в чем ошибка, в которую люди часто впадают. Мы дети Божии, и у нас слово «дети», оно обозначает два, собственно, явления. Маленьких детей, когда ребенку там годика 3, и за ним родители внимательно смотрят. И они должны за ним внимательно смотреть, они за него несут ответственность. Он за себя ответственности не несет. то, что с ним происходит, это ответственность родителей. Если мы найдем, скажем, 7-летнего ребенка пьяного, мы будем понимать, что где-то виноваты взрослые. Если мы найдем пьяного 19-летнего юношу, мы будем понимать, что виноват уже он, потому что он уже в состоянии принимать решения за себя. Вот в Библии дети – это совершеннолетние дети. Вот блудный сын, который уходит от отца на страну далече, он уже вполне себе половозрелый юноша, судя по его дальнейшему поведению. Он не маленький ребенок, который вот, за которым не досмотрели. Он вполне себе самостоятельный молодой человек, который принял свое решение. И мы дети в том смысле, что мы созданы Богом и во Христе мы усыновлены им. Но мы не дети в том, что мы маленькие дети. Нет, мы не маленькие дети. Мы взрослые люди, которые принимают ответственность, которые сами совершают свои решения, которые сами несут за них ответственность. Поэтому можно с тем же успехом сказать, что ну а как же вот отец допустил, что блудный сын от него ушел. Потому что блудный сын, он сам себе взрослый. Он сам принял такое решение, отец принял это его решение. Понятно, что, собственно, я хочу сказать. Мы не дети в смысле маленьких детей, за которыми нужно присматривать. Мы дети в смысле мы усыновлены Богом, мы призваны к отношениям с Ним, но мы можем принять решение эти отношения отвергнуть. И это наш выбор, это наше решение. Бог это наше решение принимает. И да, будут люди, которые отвергнут Бога окончательно и навсегда, и они погибнут. И это их выбор, который Бог принимает. Зачем Бог их творил? Их существование является благом. Дары Божии являются благом. Если человек употребляет, ну вот скажем, свои художественные таланты, или он употребляет само существование или здоровье и силы во зло, то он злоупотребляет дарами, которые сами по себе хороши. Ну, например, вот есть такая, была, вернее, выдающаяся кинодокументалистка, фотограф, талантливая была дама Лени Рифеншталь. Одно из известнейших произведений – это фильм «Триумф воли» про нацистский партийный съезд там, 35-го, что ли, года. И это считается, что сделано с большим талантом, что сделано очень качественно, сделано на высочайшем для того времени уровне техники. То есть талантливая была дама на самом-то деле, но вот она работала на Гитлера, снимала его партийные съезды, занималась, собственно, агитацией и пропагандой в Третьем Рейхе. И мы можем найти много примеров людей, у которых были несомненные художественные дарования, которые они употребили во зло. А делают ли это сами художественные дарования чем-то плохим? Делают ли это дарителя Бога, который дал эти дарования, кем-то плохим? Нет. Потому что есть благие Божьи дары, такие как свободная воля, таланты, и есть то, что люди их употребляют во зло. Дары Божии не перестают быть добрыми, и Бог не перестает быть добрым дарителем, но вот люди употребляют это во зло. Что касается ада, тут, понимаете, нужно понять, что из себя представляет ад. Это выбор, который человек сделал окончательно, отвергнув Бога. Человек так решил. И ад – это результат вот этого свободного человеческого произволения. Само по себе произволение, то, что у человека есть свободная воля, это хорошо. Человек решил ей злоупотребить. Потому что Бог создал нас по-настоящему свободными. Мы можем уйти от Бога. Об этом нас Евангелие многократно предупреждает. И в этой ситуации Бог дает ушедшим от Него душам самое большое, что Он им может дать. Некоторое познание истины, и он сдерживает их возрастание во зле. Субъективно они это переживают с большим огорчением. Объективно это и является благом. Ну вот я приведу пример. Я знал человека, который покаялся в тюрьме. Ну, он бандит был, и его в итоге за милицию его, значит, бандитские дела, значит, отдали его судье, а судья отдал его слуге, а слуга его, значит, вверх в темницу, и он там в этой темнице сидел, и понятно, что ничего приятного в темнице нет, то есть вот человек был гордым бандитом, был богатым, но здоровым, вообще у него все было. Он там сидел, пировал, он на всех нагонял страху, перед ним заискивали, а потом его, значит, поймали, арестовали и в тюрьму посадили. И для него это было, несомненно, огромным огорчением. Когда он покаялся в тюрьме, он сказал, что он благодарен Богу за то, что его посадили. Потому что если бы его не посадили, он бы дальше шел бы по пути своих беззаконий, умер бы в этом беззаконии, поскольку, ну, быть бандитом – это работа, в общем, такая нервная. Производственный травматизм высокий. И он, и душа бы его погибла. Но Бог по своей милости сделал так, что его посадили. В тюрьме он покаялся. То есть заключение в тюрьму для этого бандита было милостью Божией по отношению к нему. Вот ситуация, когда его, наконец, поймали, арестовали, посадили за решетку, это проявление Божьей милости. Но представим себе ситуацию, что он там не покаялся в тюрьме, что он там уперся рогом и продолжает оставаться таким же нераскаянным, гордым, злобным бандитом. Будет ли заключение для него Божьей милостью? Все равно будет. Потому что заключение хотя бы препятствует ему творить дальнейшее зло и возрастать в дальнейшем зле. Вот так по отношению к погибшим душам в аду, то, что Бог их туда заключил, является актом милости Божией по отношению. Бог сдерживает зло, которое они творили, Бог обуздывает то зло, которое они причиняют другим и себе. Они этим страшно недовольны, они испытывают это как муку. Но со стороны Бога это милость. Так, еще есть вопросы. Рай – это внутреннее состояние, а не некое место где-то там. К раю можно прийти через добродетели при жизни, а потерять рай через грехи. Ну, рай – это еще и место. То есть, да, можно сказать, что рай – это, конечно, состояние человека. Это определенное отношение с Богом. Это утешение от Святого Духа. И проблески рая человек может испытывать здесь, на земле, находясь в самых грустных местах, там, в тюрьме, где-то вот в больнице, тяжело страдая. Человек может испытывать проблески рая. Но рай – это не только состояние, конечно. Рай – это еще и место. И это то возрожденное творение, которое нас ожидает. То есть в раю мы… Рай – это не только внутреннее состояние. Это еще… Понимаете, рай – это еще общение. Мы переживаем рай не как что-то строго индивидуальное, не как что-то, что происходит у нас в голове. Рай – это возрожденное Божие творение, в котором мы пребываем в общении с Богом и друг с другом. И в раю будут также растения, животные и все доброе творение. Как появилась православная церковь? Ясно, Христос. Довольно просто. Христос говорит в Евангелии от Матфея: «Я создам церковь мою, врата ада вы не одолеете». И с тех пор вот мы можем проследить преемство веры, там, первый, второй, третий, четвертый и так далее, все века. Церковь основана Христом и существует с тех пор. Из вашего комментария следует, что причина, по которой в договоре с Византией 911 года языческие послы русского князя клянутся славянскими Перуном и Велесом, состоит в том, что они хотели бы поклясться своими богами Тором и Одином, но в итоге предпочли заменить их на соответствующих славянских. Иначе говоря, они хотели скрыть свое скандинавское происхождение. Вот собственные имена они в договоре заменить забыли. Логика обхохочешься. А, по-моему, это русские послы славянского происхождения придумали себе скандинавские имена по заговористей, чтобы византийскому императору было нескучно их произносить. Вы знаете, я думаю, что это мог быть, например, сам летописец, который пишет по-славянски, и для которого, естественно, использовать славянские имена соответствующих божеств обожествлять такие общие индоевропейские товарищи, которые просто называются несколько по-разному в разных языках. А так, ну вот ситуация, когда у нас есть там этническая преступная группировка, которая берет дань с торговцев, которые вот держат ларьки на этой территории, ну, мы все ее, в общем-то, помним. И члены этой этнической преступной группировки, они естественным образом постепенно начинают говорить на языке вот тех людей, среди которых они живут, через какое-то время, ну, если им не мешать, ассимилируются. Вот примерно то же самое происходит и в древности. Есть вот это скандинавское ОПГ, есть рюриковская братва. И это, значит, рюриковская братва, она берет, ей за крышу платят, соответственно, там, славяне и финно-угры. И понятно, что эта братва, она носит свои скандинавские имена, и через какое-то время, достаточно быстро, они ассимилируются. Они берут себе местных жен, они ассимилируются, и они утрачивают вот эту свою скандинавскость. Но это процесс, который происходит благодаря крещению. То есть у нас русский народ как таковой формируется благодаря крещению. Но это, ну, собственно, такой исторический факт. У нас нет народа с самоназванием русские, которые говорили бы по-восточнославянски, и при этом они были бы язычниками. У нас такой народ появляется только уже после крещения. Не нашел адекватного объяснения в рамках теистического эволюционизма смерти животным. Бог немощный. Второе, почему животные страдают за грех человека? Ну, животные страдают за грех человека в рамках, наоборот, младоземельного креационизма. Но если говорить о теистическом эволюционизме, то это, понимаете, это же не вопрос немощности Бога. Мы находим в книге Бытия «И сказал Бог, да произрастит земля, и да произведет вода». То есть Бог наделяет творение силою производить. Бог наделяет творение определенными автономными силами для того, чтобы творить. Творение не является, оно растет, оно не является как сад. Если садовник насадил сад, и этот сад, он не получается готовым, он растет какое-то время. И творение, оно находится в процессе своего роста даже сейчас. Что касается смерти животных, то я еще раз замечу, что идея бессмертия животных, она в Библии как-то не выражена. В Библии не упоминается, даже Адам не является бессмертным. Потому что когда Адам совершает грех, Бог ему говорит, и как бы теперь он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть очевидно, что сам по себе он этим бессмертием не обладал. Он должен был его обрести, кушая древо жизни. И святоотеческие толкователи считают, что древо жизни – это сам Бог, и что это древо жизни теперь Христос. Но Адам не обладает бессмертием изначально. Ну, на это указывает фраза, что он, как бы не вкусил от древа жизни, стал жить вечно. То есть он явно не обладает вечной жизнью до этого. Следовательно, раз даже Адам не обладает у нас вечной жизнью, изначально он ее только должен обрести, было бы очень странно приписывать вечную жизнь животным. Они созданы изначально вечными. Мы можем, хотя это не прямо, не сказано прямо, предполагать, будут ли животные обладать вечной жизнью в жизни будущего века. На это есть некий глухой намек, что вся тварь будет освобождена от рабства тления. То есть тут мы можем это предполагать, но до грехопадения Адама животные не являются бессмертными. Сам Адам не является бессмертным. Адам только должен обрести бессмертие в общении с Богом. Алексей, чем, по-вашему, христиане могут быть лучше нехристиан? Вы знаете, христианство, оно не про то, что мы лучше, оно про то, что мы спасены. Вот люди, которые находятся на борту, которые за бортом, они просто имеют то несравненное преимущество, что и находятся на борту. Они спасаемы. Ну, представьте себе, произошла катастрофа, люди плавают на каких-то обломках, прибывает спасательный корабль, людей начинают вытаскивать из воды на борт. И вот люди, которые оказались на борту, они не лучше. Но они спасены. Они на борту. Там, люди, которые за бортом, может, они вообще великолепные пловцы, может, они чемпионы вообще по плаванию. Но понятно, что они сами себя не спасут. Они должны оказаться на борту, чтобы быть спасенными. Вот христиане – это не те люди, которые лучше. Это те люди, которые на борту. Конечно, христианство, отношения с Богом, они всегда меняют жизнь человека к лучшему, когда они есть. Иначе быть не может. Но важно вот отметить, что Евангелие – это весть о спасении, не о том, что мы оказались молодцы и сами себя спасли, и не о и это не набор инструкций, как мы могли бы спасти себя сами. Это возвещение о том, что Бог спас нас в Иисусе Христе, и мы принимаем это спасение покаянием и верой. То есть это про подарок, который нам сделан. Вот. Это про то, что нас возлюбили, искупили и приняли, а не про то, что мы молодцы и лучше. В Библии есть, например, аналогия с браком или усыновлением. Вот. Молодая женщина вышла замуж не потому, что она лучше всех, не потому, что она выигрывала конкурс, потому что ее возлюбил этот юноша. Потому что в его глазах она драгоценна, он ее возлюбил, он ее взял в жены. Она замужем не потому, что она намного лучше. Или ребенка усыновили не потому, что он выиграл в конкурсе, а потому, что вот его выбрали, его возлюбили и усыновили. Вот христиане – это не люди, которые лучше. Это люди, которые на борту, которых приняли, которых простили, которых усыновили, над которыми Бог трудится. И то, что человек примирился с Богом, это должно его жизнь менять. Но при этом мы не должны себя сравнивать с другими. Мы не должны там считают, что раз мы христиане, мы там лучше себя ведем, вот насколько мы лучше всех остальных. Нет, это было бы, это опасное очень состояние, потому что духовный рост, нравственное исправление, оно предполагает, что я отчетливо вижу свои проблемы, отчетливо вижу свои недостатки, отчетливо понимаю, что я нуждаюсь в Божьей милости, в Божьей помощи для того, чтобы мне как-то улучшаться, для того, чтобы мне как-то давать Богу меня исправлять. Вот в этой ситуации представление, что ну, я намного лучше, я вообще молодец, я не то, что все эти уроды, оно, конечно, чрезвычайно вредно для духовной жизни, и вся христианская традиция учит его избегать. Мы не лучше, чем уважение. Нас вытащили, и мы уже на борту. Сергей, вы приводите в пример псалмопевца, который говорит, что Бог знает будущее заранее, но Священное Писание говорит о небесном своде, о восседающем на круге земном Боге, о шести днях творения. Также Священное Писание говорит, что из праха человек был сотворен. Писание говорит о сдвигании гор, вы очень удобно устроились. Что противоречит вашим взглядам, например, атеистического эволюционизма, украйте ножницами, объявляйте метафорами, а то, что не противоречит, выделяете для себя. В догматах христианства нет всеведения Бога. Это дискуссионный вопрос. Ну, как вам сказать? Когда мы говорим верою в единого Бога Отца Вседержителя, ну, мы все-таки предполагаем, что он в курсе происходящего. И Библия, понимаете, конечно, вы ставите очень интересный вопрос. Когда мы читаем текст буквально, когда метафорически, и главный вопрос, который мы при этом ставим, что нам Бог хочет сказать? Потому что не буквально, это не значит несерьезно. Я помню, знаете, когда я работал в библиотеке, это было очень уж давно, к нам пришел пожарник, осмотрел, выдал инструкции, я посмотрел на эти инструкции, я понял, что мы не можем этого сделать. Я приехал к нему в контору, пришел к нему в кабинет, говорю, так и так, мы не можем этого сделать. Он посмотрел на меня с выражением бесконечной усталости и сказал: «Ну, это не надо понимать так буквально. Ну, в смысле, ну что, вот моя работа вам выдать эти все указания, а вы прям это... Но это не значит, что это надо все буквально сделать». Вот, понятное дело, что, конечно, на самом деле к предписаниям пожарных надо относиться как можно более буквально, но это... Они имеют под собой, конечно, причину, надо тут серьезно относиться к пожарной безопасности. Но смысл примера в том, что иногда люди понимают слово не буквально, значение несерьезно, неважно, не стоит обращать на это внимание. На самом деле, понимать не буквально, это значит, ну, видеть смысл. Что в этом сказано? Когда говорится о небесном своде, там же говорится о том, что Бог есть творец всех вещей. Сейчас мы бы сказали: Бог сотворил все галактики. Ну, в ветхозаветном Израиле они же ничего не знали про галактики, поэтому говорится о небесном своде. Есть мироздание, каким люди его видят. И в рамках этого мироздания священный писатель говорит, что все это сотворил Бог. Там о шести днях творения. Ну, опять-таки, мы можем по-разному интерпретировать шесть дней творения, но что в этом рассказе однозначно, и что невозможно интерпретировать как-то иначе, Бог является творцом мироздания. Все существует по воле Божией. Как сказано в последней книге Библии, в Откровении: «Достоин ты, Господи Божий Вседержитель, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует сотворено». Вот аналогично, когда псалмопевец говорит: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно», что он имеет в виду? Вот что нам хочет сказать этим Бог? Какое в этом есть содержание, если это понимать не буквально? И вот единственное содержание, которое тут есть, то Бог обладает всем. Бог знает все. Бог знает, что произойдет с конца в конец. И это хорошо. И это хорошо, потому что Бог приведет все к тем целям, которые Он наметил. Бог не потерпит поражения. У Бога ничего не сорвется. Ну, как апостол Павел говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть Бог предусмотрел все события нашей жизни. И Бог знает, что они послужат нам ко благу. Или апостол говорит там: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением, и избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». То есть Бог прежде создания мира знает о том, что мы будем, Он знает, что Он призовет нас к спасению, знает нас заранее. Бог абсолютно точно обладает точным предвидением того, что произойдет. Или как апостол пишет: «Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого предузнал, тех и предопределил. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас?» То есть апостол обращает внимание на истину, которая, в общем-то, известна его читателям, что Бог обладает всеведением, Бог всем управляет по своей воле, и это источник надежды, это источник утешения. Бог достигнет своих благих целей. Даже когда мы не понимаем, когда нам кажется, что происходит что-то совсем не то, что должно происходить, это является частью Божьего плана, и это обернется ко благу, и мы это увидим. Знаете, есть такая замечательная английская средневековая затворница Юлиания Норвичская, и ее наиболее часто цитируемые слова, которые она слышит от Христа: «Все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо, и ты увидишь это». Вот, мы верим, что Христос, Он может такие вещи сказать, потому что Он действительно видит все будущее. Для Него оно не сокрыто. Если бы мы имели веру, в которой бы Христос сказал: «Ну, кто же его знает, как оно там еще обернется? Сам не знаю, там, Вот жуткий беспорядок происходит на Земле, там какое-то чудовищное количество свободных воли людей, плюс свободные воли ангелов, плюс свободные воли демонов. Все идет наперекосяк. Что там в итоге выйдет, кто же его знает? Но это была бы явно не наша вера, и в этой вере было бы мало утешения. Потому что христианская вера, она все-таки говорит, что Бог достигнет своих целей. «Клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Станислав, поймите, так называемые законы природы, мировые константы никем не созданы, заранее не существуют в каком-то своем отдельном мире, они возникают в процессе реального фактического взаимодействия. Собственно, законы природы – это и есть взаимодействие. Минуточку, а почему они возникают именно такими? Почему они вообще возникают? Понимаете, если мы скажем, что у нас законы возникают в процессе реального взаимодействия, что это изменит? Как это решит нашу проблему? Почему они возникают вот именно таким образом, и почему они возникают именно таким образом, чтобы поддерживать жизнь? Согласно повести временных лет и другим источникам, князей Древней Руси призывали на княжение. Рюрик был призван не из Скандинавии, а из Восточной Пруссии. К тому же он был внуком предыдущего князя Гостомысла. У вас Рюрик и его дружина – это скандинавская преступная группировка, которая обложила Русь данью. Причем тут скандинавы, которые могли плавать на своих субморских лодках лишь в Европу, на Русь по рекам не могли. Нет, что скандинавы плавали, это вообще никем не ставится под вопрос. Что они плавали из варяг в греки, они денежку зарабатывали свою. Это были купцы, это были воины. Но понимаете, тут в чем... О чем, собственно, у нас принципиальная беседа? О том, что русский народ, он возникает в момент крещения. Что русская идентичность. Вот люди, которые говорят по-славянски, которые говорят о себе, мы русские люди, которые себя так называют, она появляется только после крещения. И это, ну, такой исторический факт. И, собственно, не бывает народов вечных, народы когда-нибудь деформируются. Точно так же испанцы, и англичане, и французы, и немцы не являются вечными народами. Они когда-то сложились на базе существовавших до этого языческих племен, но все эти народы сложились уже в христианскую эпоху. Дмитрий, понимаю, Иисус назвал православной, всю культуру и обычаи там сгруппировал. Слово «православие», то есть греческое слово «ортодоксия», калька из которой является слово «православие», оно возникает в ответ на христологические ереси. То есть у нас Новый Завет нам свидетельствует о том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Еретики отрицали либо божественность Христа, либо его человеческую природу, либо необходимость его смерти для нашего спасения. Ну, как Пелагий, он усматривал в Голгофе только пример. Более поздние еретики тоже. То есть православие, ортодоксия – это был термин, который описывал веру церкви в противоположность вот этим всем ересям. То есть, конечно же, сам термин ортодоксия, он гораздо более поздний. Но он описывает ту же самую общину, ту же самую церковь, которая существовала до этого. Просто появилась необходимость с появлением крупных ересей как-то отграничить термин, который обозначал, собственно, веру церкви и отделял ее от ересей. То есть вы настаиваете на том, что человек, рожденный не в состоянии самостоятельно дышать и просящий после 20 лет мучений его умертвить посредством эвтаназии, должен быть благодарен Богу за дар жизни, этот человек с вами поспорил бы, я вас уверяю. Знаете, я знал людей, которые находятся в очень тяжелом физическом состоянии, и они благодарны Богу за дар жизни. Вот реально. Понимаете, я вот знаю таких людей, там, знаю человека, который у него какие-то проблемы с позвоночником с детства. У него, он выше пояса взрослый мужчина, а ниже у него ножки 5-летнего ребенка. И, естественно, он всю жизнь находится в инвалидной коляске. он верующий человек, он человек очень светлый, он людей наставляет в вере, просто он светоч веры. Я знаю людей с очень тяжелыми физическими проблемами, которые являются светом и утешением для других людей, потому что в них есть вот эта радость и утешение, которое им дает Бог. Я знаю еще людей, знаете, слепых, например, которые служат Богу, которые радуются Богу, и жизнь которых полна смысла и радости. В то же время бывают люди абсолютно в полном порядке, вот, внешне, физически, которые жить не хотят. Так бывает. Поэтому способность быть благодарным, способность радоваться, она определяется не нашим физическим состоянием, а нашим выбором. Вот мы так или иначе к этому относимся. И большинство из нас, люди, которые вовсе не испытывают невыносимых мучений, но бывает так, что человек приходит в такое состояние горькой озлобленности. И это состояние горькой озлобленности, оно является очень большой бедой. И тут нужно в этом состоянии озлобленности каяться, нужно признать, что это грех, что ропот – это грех, что озлобленность на Бога, за, причем даже не за мои беды, а за беды каких-то других людей, это грех, и нужно это оставить. Вы сами признаете, что в Библии могут быть ошибки, каким образом ошибки могут быть в тексте, который вдохновил всеведущий Бог? Я не говорю о том, что в Библии есть ошибки, я говорю о том, что, скажем так, это не критерий, понимаете? Конечно, когда люди разыскивают ошибки в Библии, знаете, есть на сайтах, там выкладывают там 100 ошибок в Библии или еще там сколько-то ошибок в Библии они накопали, и это 99 из них, это просто люди не поняли текст. Тупо не поняли. Вот это не ошибка в тексте, это ошибка читателя, ошибка толкователя. Но вопрос об ошибках, разногласиях в тексте, это он существует отдельно от вопроса о богодухновенности Писания. Потому что богодухновенность означает, что через этот текст там обращается Бог. Здесь и сейчас. Что, открывая Евангелие, мы сталкиваемся со словами Бога, со словами Христа. Что это не просто вот, не знаю, как Конфуция можно читать его высказывания. Мудрый был человек, да, давно умер. А Евангелие мы открываем слово живого Бога. Бог к нам обращается через Библию. И Бог через Библию сообщает нам все, что необходимо для нашего спасения. При этом какие-то нестыковки в тексте, они достаточно параллельны. Для богодухновенности принципиально важно, что Бог сообщает нам, доносит до нас все истины, необходимые для нашего спасения через Библию. Знаете, бывают представления о богодухновенности, которые там человек, люди исходят из того, что в Библии не может быть такого, там, что это волшебная книга. Знаете, как вот Барт Эрман, которого я часто цитирую, он был в юности таким суровым библейским фундаменталистом, его учили, что в Библии не может быть предназначений, что это такая волшебная книга, в которой ничего такого не может быть. Он обнаружил, что в Евангелии Иисус называет первосвященника Авиафаром, который там во времена Давида был, а в соответствующей книге царств там сказано, что зовут Ахимелех. Но это, в принципе, можно разрулить, это противоречие. Но тут Эрман на этом сломался. Он сказал, как так? Очевидно, что кто-то ошибся. Либо Иисус, либо евангелист, либо переписчики текста. Но факт тот, что тут есть разночтение. Как же так, все, вот, значит, вот это представление фундаменталистское о Библии, которому ему учили, неверно. Все, все, пошел я отсюда, Христос не воскресал, Бога нет. А на самом деле вопрос о том, действительно ли это разночтение, там, есть ли в Библии противоречие, он достаточно параллельный по отношению к вопросу о богодухновенности. Можно признавать, что в Библии есть противоречие вот как раз на уровне того, как звали первосвященника, и Библия является богодухновенной, то есть сообщает нам все нужное для нашего спасения. Можно это противоречие как-то там разрулить, как-то люди это делают. Но это не принципиально. Бог обладает всеведением, Бог действует в истории человечества, Бог неким особенным образом действует в истории так, чтобы через Библию дошло до нас все необходимое и нужное для нашего спасения. Почему христиане не казнят людей, которые собирают хворост в субботу? Ведь это предписывает Библия. Видите ли, предписания, которые мы можем найти в Библии, и что предписывает Библия, это разные вещи. Потому что Библия описывает историю спасения. То есть Библия – это не уголовный кодекс и даже не административный. Библия описывает историю спасения, которая разворачивается в истории ветхозаветного народа Божия, Израиля. Израиль создан Богом для того, чтобы в его среде явилось Дева Мария, совершилось воплощение, чтобы там явились апостолы. И вот Ветхий Завет описывает нам историю того, как Бог взаимодействует с Израилем. И Израиль, как народ, ему дан закон Божий, по которому он живет. И этот закон включает в себя обязательное соблюдение субботы. В Новом Завете мы уже живем не в эту эпоху, мы не принадлежим к ветхозаветному Израилю. На нас не распространяются законы ветхозаветного Израиля. Потому что та цель, для которой Израиль был избран, это пришествие, чтобы в нем совершилось Боговоплощение, чтобы в нем явился Христос. Оно уже осуществилось, Христос уже пришел. Поэтому на нас не распространяются юридические требования ветхозаветного закона. Хотя 10 заповедей на нас распространяются. То есть нравственный закон для нас сохраняет свое значение, но не юридический. Если Христос уже искупил все человеческие грехи, так... Может ли человек жить в грехе, и он все равно будет спасен? Раз Христос уже оплатил все заранее, о чем тогда беспокоиться? Ну, собственно, на это возражение отвечает апостол Павел, очевидно, с самого начала его выдвигали. Он говорит, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть спасение, которое совершает Христос, означает, что нам дана радикально новая жизнь, мы приведены в радикально новые отношения с Богом. Сама по себе амнистия без этих новых отношений, она не имела бы никакого смысла. Нам прощены все грехи ради Иисуса Христа. И это означает, что мы приведены... То есть спасение – это не просто списание грехов. Это не имело бы смысла отдельно. Это списание грехов плюс новая жизнь. Жизнь, в которой мы находимся в новых отношениях с Богом. У нас новая семья. У нас мы любим Бога, Ему повинуемся, потому что Бог этого достоин. Понимаете? Человек, который уверовал во Христа, он не может оставаться в грехе. У него так не получится. Потому что подлинное обращение ко Христу – это глубочайшая перемена в сердце человека. И в этот, скажем, в Божий дар прощения входит прощение грехов, и также в него входит глубокая перемена сердца. Одно не бывает без другого. Сергей Чадов, почему мне навязали православие? Я не против, но почему? Меня крестили, когда я говорить еще не мог. Что хорошего за меня решить? А вам ничего невозможно навязать, понимаете, ни православие, ни что-либо еще. Это всегда ваш личный выбор. Понятно, что крестили вас ребенком, но вы можете реализовать это крещение или не реализовать. Крещение не лишает вас свободной воли. То есть крещение не делает человека автоматически православным. Православие все-таки – это некая личная приверженность, личная вера, когда человек лично решает, что он последует Иисусу Христу. Само по себе крещение без этой личной веры его, ну, не принесет ему пользы. Ну, смотрите, вот это как можно сравнить с гражданством. Допустим, у вас есть гражданство страны. Но вы живете где-то там, ну, не знаю, допустим, вы живете там, ну, скажем, в Афганистане. И вам за какие-то заслуги перед Россией дали российское гражданство. И у вас это гражданство есть. Но вы можете сидеть, продолжать сидеть в Афганистане и им не пользоваться. Не переезжать в Россию, не вспоминать о своих правах как российского гражданина. Вам дали этот подарок, но вы им не воспользовались. Вот крещение, оно есть, вы крещены, вам не нужно ни в коем случае его повторять. Но вы можете реализовать этот дар, вы можете им воспользоваться, а можете не воспользоваться. Это уже выбор за вами. Вы не отвечаете на вопрос. Животное, погибающее в пасти хищника, это мир не сотворенный хорошо весьма. Вы знаете, библейские священнописатели считают, что мир сотворен хорошо. Что понятно, что мир еще не дошел до совершенства, он еще находится в процессе. Смотрите, мы когда читаем Евангелие, там постоянно упоминаются мясные пиры. Там блудный сын пришел, закололи откормленного тельца. Царь созывает на свадебный пир тельцы, и что откормлено, заколото. То есть для священнописателей, для самого Иисуса, то там зарезать и съесть тельца абсолютно не является ужасом ужаса. Библия проводит четкую очень грань между животным и человеком. Поэтому псалмопевец там пишет, для вырыкают добычи и просят у Бога пищи себе. И это говорится в контексте хвалебного псалма, когда там псалмопевец говорит, все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих. То есть для библейских священнописателей мир устроен хорошо весьма, и Божие творение является весьма хорошим, несмотря на то, что в природе животные едят друг друга, и люди едят животных, и это не считается чем-то вообще ужасным. Другое дело, что, возможно, этого не будет в будущем мире, но вот то, что это есть сейчас, это не ставит под вопрос благость Божию для библейских священнописателей. Но время уже подошло мое к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».